снее.
Мы переходим к нашей первой теме, которую мы назвали очень просто «После Версаля», поскольку многие историки считают, что именно в Версале, где 28 июня 1919 года был подписан мирный договор, как бы с одной стороны положивший конец Первой мировой войны, а с другой стороны, вот как я еще раз сошлюсь на мнение многих историков, уже вот в том договоре фактически уже были семена будущей Второй мировой войны. И вот эту тему Версаля и после Версаля, а где-то, может быть, мы и выйдем на тему до Версаля, мы и хотели бы начать вот этот наш этот цикл неюбилейных бесед. Так что Версаль? Что, Дима, твое мнение, почему в Версале была заложена Вторая мировая война?
28 июня 1919 года в Версале был салют. Наблюдавшие его участники конференции думали, что таким образом они салютуют похороненный ими Первой мировой. На самом деле это был салют предстоящей Второй мировой. Почему? Ну, для того, чтобы понять, что представляла собой Версальская конференция и каковы ее итоги, нужно понять, как завершилась Первая мировая. Первая мировая завершилась полным фиаско кайзеровской Германии. В 1918 году она капитулировала, и было подписано Парижское перемирие 11 ноября 1918 года. После этого началась демилитаризация Германии, разоружение ее войск. Она была уже не в состоянии ни экономически, ни с военной точки зрения сопротивляться преобладающим союзникам. И, соответственно, началась подготовка Версальской конференции.
Извините, я тебя перебью, что интересно, что, и, кстати, это было неожиданностью для самих немцев, на саму Версальскую конференцию их не пригласили.
Да.
Хотя, когда было подписано перемирие в ноябре 18 года, как бы все исходили из того, что немцы тоже будут, Германия тоже будет представлена на Версальской конференции, в ходе конференции. Но их туда просто не пустили, так сказать, действительно, так сказать, под мечом, что ли, да, оружие союзников. Их просто заставили не просто капитулировать, а уже потом, в 19 году, когда был подписан Версальский мирный договор, фактически принять его условия совершенно жуткие, о чем мы еще поговорим.
Да, совершенно справедливо. Дело в том, что разоруженная Германия, потерпевшая поражение, естественно, никакого сопротивления оказать уже не могла. Подготовка к конференции, по сути, к подписанию условий послевоенной жизни, продолжалась почти год. И когда эти условия были оглашены, Германия, не только политическое руководство, но и вся нация пребывали в шоке. Естественно, никто не снимает с Германии вину за то, что была развязана Первая мировая. Но условия, которые были выдвинуты в отношении Германии, они, по сути, и заложили базу того, что немецкий народ был чрезвычайно недоволен этими условиями, и он был уже автоматически настроен на развязывание войны в недалеком будущем.
Извините, я тебя перебью, но а вот вы мне скажите, как можно быть довольным, да? Ну, весь Версальский договор, конечно, пересказать невозможно, но просто буквально несколько его, так сказать, таких основных, что ли, пунктов. Ну, во-первых, так сказать, во-первых, просто поменяли режим в стране, да? Независимо от воли народа, да? То есть монархию заменили республикой.
Ну, это произошло по внутриполитическим.
Ну, да, тем не менее, значит, династия Гогенцоллернов и Габсбургов были названы виновниками войны, Германия объявлена республикой, распались три империи к тому времени, да, Австро-Венгерская, Османская, Российская, и появилось безумное количество, кстати, то, что мы наблюдали уже в конце 20 века, каких-то новых стран,
маленьких стран.
Но по условиям Версальского мира, во-первых, Германия теряла примерно, если я не ошибаюсь, 1/8 своих территорий. Значит, Франции были возвращены Эльзас и часть Лотарингии, Бельгии были отданы территории, Польше часть Верхней Силезии, был образован так называемый Данцевский коридор.
По морю была отдана часть Западной Пруссии.
Чехословакии область Силезии, небольшую. Клайпеда перешла тоже
под мандат
союзников, держав победительниц, но уже потом, в 23-м году, Клайпеда была передана Литве.
Да. Дании достался Шлезвиг, еще часть территории Силезии Чехословакии, Саарская область на 15 лет перешла опять же под управление Лиги Наций, а все ее угольные шахты были поданы Франции.
Полная собственность Франции.
Но на этом дело
не кончилось.
Потери не кончились.
Да, Рейнская зона
была,
на 15 лет была оккупирована левый берег Рейна союзниками. Очень важно, на мой взгляд, это то, что Германия потеряла все свои колонии заморские, ну, не заморские, скажем так, не европейские, а африканские, в первую очередь, были разделены между Англией, Францией и Японией.
И Бельгией, да.
Которых там Конго.
Вот. Но как бы на этом все дело не кончилось, потому что после того, как был подписан Версальский договор, откусывание, если так можно сказать, кусков Германии продолжалось. То есть, сколь бы ни была страна виновата в развязывании войны, отделение частей ее территории неизбежно вело к тяжелым последствиям. 25 марта 1919 года премьер-министр Великобритании Ллойд Джордж направил к организаторам мирной конференции свои соображения.
Это было сделано из Фонтенбло. Он уехал туда отдыхать во время конференции, поскольку они там долго сидели.
Да.
Он уехал отдыхать и из Фонтенбло направил вот это вот письмо, в котором выражал свои соображения по поводу условий мирного договора.
Да. Если можно, я процитирую дословно. Вы можете лишить Германию ее колоний, превратить ее вооруженные силы в простую полицию, низвести ее военно-морской флот на уровень пятистепенной державы. Однако, если Германия почувствует, что с ней несправедливо обошлись, она найдет средства, чтобы добиться у своих победителей возмещения. Несправедливость и высокомерие, проявленные в час триумфа, никогда не будут забыты и прощены. По этой причине я решительно выступаю против передачи большого количества немцев из Германии под власть других государств. И нужно воспрепятствовать этому, насколько это возможно. Я не могу не усмотреть причину будущей войны в том, что германский народ, который проявил себя как одна из самых энергичных и сильных наций мира, будет окружен рядом небольших государств. Предложение комиссии по польским делам о передаче 2 100 000 немцев под власть поляков рано или поздно должны привести к новой войне на Востоке. Извините, Виталий, вот я закончу как бы мысль по населению. 2 100 000 оказались в Польше. И потом передавали с Польши еще части немецкой территории. В Судетах к 1939 году было более 3 000 000 немцев. В общей сложности порядка 7 000 000 человек оказались за...
Что уже было миной замедленного действия?
Естественно, это же расчлененные семьи, родственники, которые неизбежно хотели так или иначе воссоединиться. Совершенно верно.
Но вот если уже об оценках Версальского мира говорить, то, ну, во-первых, мы еще не упомянули среди условий Версальского мира, во-первых, кабальные экономические условия. 132 миллиарда золотых марок, или примерно 33 миллиарда долларов, ну, это не сейчас большая
это
сумма, а в тех деньгах это вообще была астрономическая сумма. Германия должна была выплатить репарации как бы державам-победительницам, да? Не говоря уже о том, что она должна была быть полностью демилитаризована.
Извините, вот по поводу выплат. По-моему, они до 70-х годов должны были 20 века выплачивать репарации.
Да, но это все прекратилось намного раньше. И вот среди оценок Версальского мира очень любопытные есть вещи. Вот, например, вы знаете, что в британской делегации на Парижской мирной конференции, под Парижем, почти парижская, был в качестве финансового советника по финансам тогдашний сотрудник Министерства финансов Великобритании, никто иной, как сейчас уже принято говорить, выдающийся, почти великий, да, экономист Джон Кейнс. И, собственно говоря, свою славу он приобрел сразу после Версальского мира, опубликовав две статьи, не книжки даже, а статьи «Экономические последствия Версальского мира» и «Пересмотр мирного договора». Они были обе опубликованы в 1919 году. И тогда Кейнс говорил, что слишком крупная сумма репараций, а это, напомню, вот эти вот 33 миллиарда долларов, вызовет депрессию германской экономики, в результате чего замедлится восстановление хозяйства всей Европе и усугубятся трудности мировой экономики в целом. Еще одно интересное свидетельство. Черчилль уже в своих мемуарах по поводу Версальского договора написал: экономические статьи договора были злобны и глупы до такой степени, что становились явно бессмысленными. В этом диктате нашли свое отражение гнев держав победительниц. Такого рода оценок очень много. Вот британский дипломат Никольсон: мы уехали из Версаля, имеется в виду, с сознанием, что договоры, которые мы навязали нашим врагам, были несправедливы и неразумны.
Ну и завершая как бы эту серию цитат, я процитировал бы одного из советников Вилсона, Вудро Вилсона, президента Соединенных Штатов, который сказал по этому поводу: это не договор о мире. По меньшей мере, я вижу в нем повод для начала 11 войн.
Ну, и тогда уже, чтобы уж совсем завершить цитатами, очень интересна уже немецкая первая реакция. Ну, помимо того, что, естественно, вот те немцы, которые приехали на подписание, которые вызвали все-таки Версаль на подписание договора, они были шокированы текстом договора, потому что это совершенно не совпадало с первоначальным планом.
То, что им обещали.
То, что им обещали в ноябре 18 года, вот эти вот тогда президент, тогдашний президент Соединенных Штатов Вудро Вильсон подготовил свой план мирного договора из 14 пунктов, из которых, по-моему, 4 или 3 остались в конечном итоге.
А 19 были новыми.
А 19 были совершенно новыми и неожиданными для немцев. Немцы были просто шокированы и, в общем-то, не сильно хотели подписывать этот договор. Но в самой Германии вот первая реакция была: Центральный союз служащих германских банков, которые сами немцы уже говорили. Представляете, в то время: мы призываем всех дальновидных экономистов поднять свой голос против экономического безумия, заключающихся в этих условиях. Германия, это сами немцы про себя говорят, погруженная в горе и анархию, будет постоянной опасностью для мира, порядка и благополучия всех наций, не исключая и союзных. Ну, вот тут такая, вот такая была реакция на сам мирный договор. А кто там виноват?
Ну, вы знаете, ты знаешь, Италий, я хочу сказать, что 29 июня на улице многих немецких городов вышли люди. Это была спонтанная
более
реакция.
Более того, вот в Париже был салют, фейерверк, там Эйфелева башня, какие-то гуляния, значит, были. Вообще, надо сказать, это уже, там, может быть, не совсем в тему, так сказать, возникновения каких-то, значит, условий для Второй мировой войны, но вообще вся эта Версальская конференция была таким для парижан, светским мероприятием. Там они наряжались, они ездили в Версаль, вот наблюдать за всем этим и так далее.
Да,
и так
выпить
далее.
Шампанского и позволить себе чуточку грабежа.
Да. Ну, может быть, мы еще затронем эту тему. Я думаю, что французы вообще-то главные виновники того, что был такой текст договора. Так вот, в тот день, когда Париж гулял, 28 июня 19 года, в Германии были вывешены траурные флаги.
Да. И более того, надо сказать, что вся конференция проходила в условиях морской блокады Германии. Войска союзников вооруженные стояли на линии разграждения в боевой готовности, то есть они были готовы ударить в любой момент. Вот, проводя аналогию с тем, что происходило, может быть, не совсем корректно, я бы сказал так. Ну вот, подралось несколько человек. Один из них инициатор драки. И после драки все не разошлись по домам, а пошли к нему домой и стали выносить из дома все, что им подвернулось под руку. И Франция тут сыграла, наверное, лидирующую роль.
Ну, уж очень хотелось вернуть свое прежнее могущество. Конечно, французы потеряли во франко-прусской войне очень много. И, кстати говоря, дату подписания договора...
Да.
Нет, вру. Дату начала Версальской конференции, в январе, это было 18-го, если я не ошибаюсь, января или 8-го, вот сейчас не могу вспомнить, января 19-го года.
18-го января.
18-е, да? По-моему, 18-е. Это была ровно та дата, когда там же в Версале был подписан с немцами, с Германией договор, по которому Франция очень многое теряла, да?
Да.
1871 год.
Да, когда отличились, собственно говоря, Мольтке и Гёбен.
Но это уже... это
да, мы не будем... Да, это намного раньше, чем Первая.
Ну вот мы, так сказать, с Германией примерно понятно, да? А вот почему, твое мнение, почему в России... Почему обошли Россию?
Ну,
Советскую Россию.
Советскую Россию, да. Ну, Россия сама себя сделала аутсайдером в этой ситуации, как мне кажется. Потому что подписание Брестского мира с Германией в марте 18 года, по которому Россия лишалась множества своих территорий и должна была выплачивать стране, близящейся к поражению, огромные репарации, автоматически вывела Россию из числа союзных стран. Мне даже трудно представить себе аналогию подобного шага, но это все равно, как если бы во время Второй мировой войны, где-то году в 44-м, в России произошли некие политические события, и новые лидеры страны отдали бы немцам все, что те захватили в 41-м году, да еще обязались бы платить репарации, это к лет 30. То есть...
Но это как бы взаимоотношения России и Германии.
Не только это взаимоотношения, да?
А почему,
России и
союзников. Почему союзники?
Ну как?
Интервенция к тому времени.
Вообще боялись большевизма. Вы представьте себе, что во время Второй мировой войны мы выходим из как бы клуба союзников. Какая реакция? Ну, это, по сути, было бы предательством. И то же самое было во время Первой мировой. Во Вторую мировую это произойти не могло, а в Первую это было именно тем самым явлением. Соответственно, если ты отказался воевать против общего врага, значит, ты не друг. И, однако, я должен сказать, что Россия извлекла все-таки из Версальского мира определенную выгоду. В частности, согласно статье 116 Версальского договора, Германия признавала независимость всех территорий, входивших в состав бывшей Российской империи к 1 августа 2014 года, отмену Брестского мира и всех других договоров, заключенных ей до Версаля советского правительства.
А что такое отмена Брестского мира? Возвращение территории?
Возвращение территории, нет необходимости выплачивать Германии репарации. То есть косвенно, несмотря на то, что... Несмотря на то, что Россия собственноручно вычеркнулась из числа победителей, она все-таки получила от Версаля определенные выгоды. Единственной страной, которая не получила от Версаля ничего, кроме бед, это была Германия.
То есть
наказать надо было, но наказать так, чтобы не доводить до крайности.
Но здесь тоже интересный вопрос. Это все не так однозначно. Вот Россию, Советскую Россию, не пустили в Версаль на эту мирную конференцию. Но это не значит, что союзники, державы-победительницы, да, что они были единодушны в этом мнении. И существует, на мой взгляд, совершенно потрясающий факт, который вообще-то, по-моему, я даже не знаю, отражен ли он, скажем, в полном собрании сочинения Владимира Ильича Ленина, поскольку этот факт связан с вождем мирового пролетариата. Так вот, один из самых из молодых и очень способных американских дипломатов, некто Буллит, с позволения Вудро Вильсона, тогдашнего президента Соединенных Штатов, и с позволения Ллойда Джорджа, окольными путями, рискуя жизнью, пробрался в Москву, в Советскую Россию, для того, чтобы предложить, с согласия, повторю, Вильсона и Ллойд Джорджа, предложить Ленину участвовать в Версальской мирной конференции.
На определенных, правда, условиях.
На определенных условиях. Условия совершенно страшные, ну, как страшные нам сейчас, видимо, кажется, поскольку мы знаем такой канонизированный вариант отечественной истории. Так вот, на тех условиях, что при этом Ленин и Москва, Кремль тогдашний, как сейчас принято говорить, признает так называемые областные правительства. Что такое областные правительства? Областные правительства — это были те районы России, которые шла гражданская война, которые были заняты белыми.
Деникин, Колчак.
И так далее. И самое интересное, что Ленин на это согласился. Правда, с одним условием. То есть, что едем в Версаль, признаем областные правительства, но при этом державы-победительницы, союзники, крупные державы признают и Москву. Кремль, новую советскую власть и устанавливает с ней дипломатические отношения. То есть Ленин был согласен, ну, другое дело, выполнил ли он бы это обещание, если бы все так произошло, был согласен на признание вот этих вот белогвардейских, скажем так, анклавов, да, внутри уже советской России.
Ну да, для него это было бы...
Не совсем анклавы, там были и большие регионы.
Это были большие территории. Да. Это была бы даже не мина замедленного действия, это была бы мина ускоренного действия. А насчет соблюдения условий, большевики неоднократно демонстрировали искусство несоблюдения любых условий.
Ну, это да.
Ничего личного.
Ничего, да. Ну вот, короче говоря, если закончить просто историю уже с Буллитом, он вернулся вот с этими предложениями Ленина, но к тому времени уже и Вильсон, и Ллойд Джордж передумали. Они решили, что они с Германией расправятся, значит, вот этим мирным договором, хотя оба, кстати говоря, были сторонниками менее жестких решений. Вот. А с другой стороны, так сказать, возобладал страх перед большевиками. И вот эту бациллу большевизма уже тогда и Вильсон, и Ллойд Джордж боялись больше, чем возрождение виртуального, возможного германской мощи. И Буллит настолько, Буллит подал в отставку, разозлился, а завершил Буллит свою карьеру совершенно замечательно. При следующем президенте, при Франклине Рузвельте, он стал послом Соединенных Штатов в России. Так что и возненавидел Вильсона, естественно, после такой истории.
Тут надо сказать несколько слов об американской позиции, мы как-то это упустили. Дело в том, что Соединенные Штаты, Вудро Вильсон подписал условия Версальского договора, но американский сенат его не ратифицировал. В дальнейшем сенат подписал отдельный договор с Германией, во-первых, чтобы не находиться в шлейфе как бы стран, которые получили, ну, по сути, растерзали Германию в тот момент, чтобы не иметь негативного отношения. А во-вторых, Соединенные Штаты не хотели вступать в Лигу Наций, чтобы не связывать все руки.
Это при том, что вообще-то сам устав Лиги Наций разработал сам Вильсон, американский президент. Но Сенат потом
не ратифицировал.
Да. Что было, кстати говоря, ударом для Вильсона, который после этого, по-моему, его чуть не паралич разбил, и это был, так сказать, крах его политической карьеры.
Ну, однако, как показали дальнейшие события, Соединенные Штаты поступили в данном случае достаточно мудро. Мы как-то упустили еще одну сторону Версальского договора. Это военная сторона вопроса. В частности, что было сделано с германской армией? Как бы события эти находятся очень далеко от нас, но тем не менее я должен сказать, что действия союзников в то время не были чем-то таким умозрительным. Там реально находились союзные войска, там реально был жесточайший контроль. И когда в 22-м году правительство Германии заявило, что не может платить репарации, в ответ на прекращение платежей Франция тотчас ввела в русскую область военный контингент. Это при том, что Рур снабжал на 80% Германию углем и сталью. Это произошло 11 января 23-го года. То есть, с точки зрения военной составляющей, Германия тоже получила по полной программе. Большая часть немецкого вооружения была либо конфискована, либо уничтожена. Только в 18-м году у Германии отобрали 14 тысяч самолетов. Все, что годилось, забрали в свою авиацию, что не годилось, пустили под пилу. Флот Германии сократился до 6 легких крейсеров, 6 старых броненосцев и 2 десятков маленьких миноносцев. Армия могла быть не больше 100 тысяч человек, а службу делали добровольной, чтобы не было воинской повинности и возможности как бы наращивания военного потенциала. То есть все, казалось, было бы сделано, чтобы немецкая военная мощь не смогла возродиться ни при каких обстоятельствах. Ну,
как она возрождалась, мы еще поговорим, скорее всего, наверное, в следующей передаче. Сейчас давай вот еще на пару минут вернемся в Версаль, 19-й год. Вообще очень ничего интересно, так сказать, сколько там было, 27 стран участников,
да? В том числе такие диковинные, как Хиджаз. Интересно,
кто сейчас знает, надо было провести викторину, слушатели, что это за страна.
Сербо-хорвато-славянское государство.
Ну, которое превратилось в Югославию.
Да, Сиам и, естественно, Гондурас.
Вот Гондурас, это неожиданно.
Ну, там были...
А может, не ту страну тогда назвали Гондурасом?
Нет, оттуда и пошло. Нет, там были и Боливия, Бразилия, даже Куба зачем-то, Эквадор,
Гаити. Япония,
ну, это само собой. А также новоиспеченная Польша, новоиспеченная Чехословакия, новоиспеченная Румыния.
Но вот вся эта, ну, не в обиду будет сказано, мелочь, вот, в конечном итоге превратила конференцию в неработоспособную. И в какой-то момент, значит, самые сильные мира того это поняли. И, ну, значит, да. И они фактически убрали их с конференции. Значит, сначала был образован Совет 10, а потом Совет 4,
по-моему,
да, США, Великобритания, Франция и Италия.
Да. И, причем, и Италию там зажали.
Италию там зажали совершенно. Ну, очень, значит, интересно, я просто нашел такое, когда нужно было кого-то вызвать, отношение вот к малым странам, когда нужно было вызвать кого-то из делегатов от британских доминионов, Климонсо говорил Ллойд Джорджу: позовите своих дикарей. Так вызывали на этой конференции на ковер, значит, представители вот этих вот самых малых стран.
Но тут очень интересно, опять же, 27 стран, то есть партия «дай порулить». Каждому хотелось хоть немножко, ну, конечно, Германии, урвать. Но урвать.
Да. Ну, кстати говоря, в конечном итоге итогами Версаля оказались недовольны и Япония, и Китай. Ну, во-первых, у Китая отняли провинцию одну и передали.
Да.
Передали Японию, поэтому там никакой радости в Китае не было. Значит, турки, само собой.
Ну, у турок был полный крах.
Там, да,
так... Они же простирались от Стамбула и до Красного моря. Англичане у них отняли почти все. Ну, ну да. Не почти все, но многое.
Вот, короче говоря, да, и, значит, вот это, я просто вернусь к самому ходу конференции, вот эта вот большая четверка, значит, Ллойд Джордж вообще заявил, что вообще разбирайтесь, министр иностранных дел, сами, и вот эта большая четверка, значит, Ллойд Джордж, Вильсон, Климонсо и Орландо, премьер-министр тогдашней Италии, они, значит, уединялись в уютной квартире, ну, уединялись, про четверку не скажешь, да, учетверялись, да, в уютной квартире, значит, лорд Джорджа или в кабинете Вильсона, и заседали иногда вчетвером, иногда втроем, Орландо не пускали просто. И вот один из экспертов, дипломат из британской делегации, Никольсон, он вспоминал, значит, как все происходило, он говорил: у камина расстилали карту Малой Азии, эти невежественные и безответственные люди делят Малую Азию как сладкий пирог. Вот так вот примерно, значит, происходил передел мира в Версале. Ну, не говоря уже о том, об этом еще тоже можно долго очень говорить, о том, что, конечно, внутри стран-победительниц были свои противоречия, потому что Англия не хотела усиления Франции, Франция хотела очень много всего, и в конечном итоге, извините, так сказать, не сумела переварить, в общем-то,
да,
весь тот кусок, который...
Да, все не съем, так надкушу.
Вот именно. И в конечном итоге вот в таком виде, вот когда вышел Версальский договор, я согласен со мной или нет, вот так вот и заложили фактически все предпосылки для будущей Второй мировой войны. Кстати говоря, я у кого-то из историков, из наших, видел как бы другую периодизацию, что ли. Они вообще, уже, так сказать, появилась такая версия, что это вообще одна война. Просто как бы разбитая
растянутая по времени
и разбитая на два акта, скажем так.
Ну, по сути, да. По сути, да. Любые разъединенные нации имеют тенденцию к воссоединению, и рано или поздно это происходит.
Посмотрим, что нам пишут наши слушатели. Ну, во-первых, многие здесь нас спрашивают, согласны ли мы с Суворовым или не согласны мы с Суворовым. Я еще раз повторю, я не знаю, это мое мнение. Мы не эксперты, историки, мы журналисты. Мы просто... эти беседы для того, чтобы вызвать у вас интерес к этой теме.
Да, и делимся просто теми знаниями, которыми мы обладаем. Думаю, что, может быть, это интересно вам.
Вот, но здесь вот один из слушателей нас спрашивал, читали ли мы Суворова? Читали.
Читали, но Мухи отдельно, котлеты отдельно.
Вот именно. Так, приведено в книге Суворова. В июне-июле 1945 года наши бывшие союзники планировали начать Третью мировую. Пожалуйста, расскажите об этом. Так, прекрасный замысел, отличная передача. Но почему так поздно? Спрашивает Ольга. Вопросы, когда будет Венедиктов без посредников. Так, если сравнить Брестский и Версальский мир, какие из условий тяжелее, спрашивает Борис. А?
Я думаю, что все-таки Версальский. Все-таки Версальский. При всем при том, по Брестскому миру мы имели как бы оппонента в качестве одной страны. А тут ни много ни мало 27. И все хотят поживиться за твой счет. Тут трудно уцелеть, потому что как бы процесс этот не останавливался. Как я уже говорил, после подписания Версальского мира в 22-м году Франция заняла Рурскую область, потом передавали еще какие-то участки германской территории. Короче говоря, когда из страны с населением порядка... ну, менее 70 миллионов, 7 миллионов оказываются за границей, каждый десятый человек, до добра это не доведет однозначно.
Так, еще Ольга Валерий пишет, Рузвельт не мог позволить, вы забыли что-то, вы забыли о Рузвельте. Не забыли, еще не дошли.
Рузвельт тогда еще ничем не правил.
Да. Так, и вот вопрос опять от Ольги, я не знаю, это Аля или это Ольга. Когда закончится ваш междусобойчик? Передача обязана быть интерактивной. Подключите, пожалуйста, слушателей. Значит так, Ольга, передача у нас действительно междусобойчик. Это беседа двух журналистов. Тем не менее, не принимая ваш упрек, мы подключаем слушателей. Слушаем вас.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Представьтесь, пожалуйста. Из Москвы изумительная передача. Но я бы хотел еще обратить ваше внимание на роль США в этой ситуации. Потому что экономическую я имею в виду. Почему? И это самое главное, потому что в это время Великобритания, как мировой лидер, уже утратила свое экономическое влияние.
Более
экономическое
того,
влияние США. США очень сильно, и она не взяла на себя роль лидера.
Ну, извините, вы представились, а я забыл, как
о чем вопрос.
Нет, ну это просто комментарий, слушатели, я так понимаю.
Вот ваши передачи, не только вот эти исторические моменты, но и экономические моменты, ну, они очень влияют на...
На развитие истории, да.
Дима, есть комментарий?
Нет, ну как бы это отдельная тема. Просто если мы сейчас начнем обсуждать экономические аспекты влияния Соединенных Штатов на ситуацию вокруг Версальского договора, мы закопаемся.
Нет, ну единственное, что надо сказать, что Соединенные Штаты действительно, так сказать, уже становились первой мировой экономической державой. И что касается Великобритании, то...
Не настолько еще она утратила.
Нет, более того, нет, там, по-моему, то, что она получила... По репарациям от немцев, успела получить, скажем так, по репарациям, это было меньше, чем она потратила на войну. Поэтому Великобритания действительно утратила свою экономическую мощь вот после Версаля, после войны, скажем так. Да? И репарации все эти, они не компенсировали тех потерь, которые...
Но это история долгая, потому что Великобритания же и сыграла очень большую роль в ситуации с прекращением выплачивания репараций.
Понятно. Хорошо, спасибо. Давайте послушаем еще один звонок. Слушаем вас.
Алексей из Чайна-тауна, Москва.
Из Чайна-тауна?
Да, Москва.
Из московского Чайна-тауна. Да, слушаю вас, Алексей.
Да. Вы там забыли упомянуть Фоша Баршева. Он сказал, что это не мир, а перемирие на 20 лет.
Правильно. Мы забыли не только Фоша, невозможно все упомянуть, но Фош действительно, он принимал, как бы он подписывал перемирие в ноябре 18 года, это где-то, по-моему, в вагончике было, да, происходило.
Там же во Вторую мировую подписывалась капитуляция Франции. Гитлер туда приезжал лично.
Специально, да, чтобы показать, да, кто здесь на круги своя. Вот. Но Фош действительно был не согласен с условиями Версальского мирного договора и уже потом участие в Версальской мирной конференции не принимал.
И возвращаясь к теме Англии и репараций, в 1931 году Германии был предоставлен мораторий на выплаты репараций, и это позволило ей совершить молниеносный экономический скачок. И сыграла в этом деле Англия далеко не последнюю роль.
Еще один звонок. Есть у нас звонки? Слушаем вас. Алло.
Добрый вечер.
Да.
А это Дмитрий из Оренбурга.
Из Оренбурга очень приятно. Город с немецким названием.
Золотой.
Будьте добры.
А что у вас там?
А да. У вас не возникает аналогии еще с нашим временем?
Еще какие?
А вот вы говорите о том, что многие жители бывшей Германии оказались за рубежами исторической родины.
Порядка 7 миллионов. Да. Даже больше.
А в наше время?
Да, ну аналогия абсолютно прямая.
И как вы думаете, не приведет ли это к какой-то ситуации, вот, похожей на военные какие-то...
Вы знаете...
Спасибо, Алексей, за вопрос. Ну, Дима, ваш
комментарий. Я не сторонник политического фантазирования, а потом нужно оценивать ситуацию. Если отняли кусок Пруссии, это, извините, кусок государства, которое принадлежало Германии 700 лет, а не было занято в 1939 году.
Ну, я бы, с одной стороны, я бы от себя бы сказал так, что, как вам сказать, безусловно, это почва для национализма, скажем так.
Ну, как бы для сочувствия тем, тому русскоязычному населению, которое...
Ну, для сочувствия, там, во-первых, да. Потом национализм даже не всегда в плохом смысле этого слова. Кстати, говоря, во многих языках, я знаю, национализм используют как слово,
национальное как достоинство.
Национальное... Как патриотизм.
Даже. Да. Вот. Просто как бы ситуация с русскоязычным населением на территориях, которые имеются в виду, она не политкорректна. Она бы не возникла, если бы там не было предвзятого отношения к этому самому населению. То есть она стимулируется изнутри. Я бы сказал, что это мина, заложенная внутри, а не детонатор, который вставляется снаружи.
Да, но тем не менее, так сказать, все-таки и эта ситуация там, как это ни прискорбно, и, к сожалению, это многие не понимают в Прибалтике, она провоцирует и питает национализм в России.
Ну, как бы...
Такой национализм в экстремальных формах. Ну, это так мое мнение, во всяком случае.
Просто, извините, вот чтобы было понятней, если бы у нас там, допустим, Смоленскую область отсоединили, вот это был бы аналог ситуации с Версальским договором. Или Псковскую.
Хорошо, спасибо. Вот мы уже получили первые комментарии от наших слушателей. Мы благодарим вас за активность. Здесь вот Рита нас спрашивает, повторите автора и название книги про Гитлера. Сейчас автора вы просто услышите в портретной галерее Елены Сьяновой.
Портретная галерея Елены Сьяновой. Чтобы узнать, о чем думает Адольф, нужно послушать, о чем говорит Рудольф. Это высказывание принадлежит одному шутнику из ближайшего окружения Гитлера и кажется забавным парадоксом только на первый взгляд. Рудольф Гесс, как и Гитлер, родился не в Германии. Его отец имел в Александрии крупную торговую экспортную фирму. У Гесса было безоблачное детство, однако он рано оторвался от семьи. В 14 лет его отправили учиться в Швейцарию, в знаменитую высшую коммерческую школу. Перед Первой мировой войной 18-летний Гесс проходил стажировку в Гамбурге, изучал морское дело и навсегда проникся любовью к Британии. Воевал Гесс храбро. Сначала в пехоте, командовал взводом, затем в авиации, в знаменитой эскадрилье Рихтгоффен, командиром которой в конце войны стал Геринг. Был дважды ранен, получил два железных креста, войну закончил лейтенантом. Перспектива сделаться главой семейной фирмы Рудольфа не привлекала. И он добился согласия родителей на учебу в Мюнхенском университете на факультете экономики. А лекции ему там читал профессор Карл Хаусхофер, знаменитый основатель немецкой школы геополитики. Фактически, Хаусхофер – человек энциклопедических знаний и широчайшего кругозора и толкнул молодого Гесса на тот узконационалистический путь, который так претил ему самому. Именно Хаусхофер и привел своего ученика в общество Туле, идеологическую предтечу НСДАП. Любопытно, а будь тогда у Гесса другой наставник? Горечь поражения, боль за обескровленную нищую родину в 20-е годы толкала энергичную немецкую молодежь в два лагеря – коммунистов и нацистов. Из дневника сестры Гесса Маргариты мы узнаем, что в 21-м году ее брат собирался посещать заседание университетской коммунистической ячейки. Свидетельств, что все-таки посетил, не осталось, но остались такие строчки из письма лучшему другу, сыну Хаусхофера Альбрехту. Коммунисты сулят возрождение Родины через 30 лет. Источник, труд и всеобщее братство народов, среди них и неполноценных, обниматься с русскими и французами после Версаля? Нет, это не мой путь. Пепел Вердена стучит в мое сердце. Мне ближе партия мести. И молодой ГЭС сделал выбор в пользу партии, в программе которой были два ключевых слова – месть и экспансия. Однако, вступив в НСДАП, ГЭС далеко не сразу порвал с привычной средой. Он продолжал учиться, работал на кафедре, писал диссертацию по политэкономии, занимался спортом, влюбился в красивую девушку, свою будущую жену. Но в его жизни уже появился Гитлер. Их отношения – отдельный разговор. ГЭС нашел не только партию. Он нашел и того человека, вождя, который мог, по его мнению, переломить судьбу Германии. Правда, вождь этот не сразу сделался таким, каким желал видеть его Рудольф. И ГЭС уже с середины 20-х начал осуществлять свою программу фараонизации, то есть превращение Гитлера из традиционного лидера в божество, чему тот поначалу сопротивлялся. Но и в этом, и в некоторых других случаях воля Рудольфа ГЭСа оказывалась сильнее воли Адольфа Гитлера. А вот честолюбие у ГЭСа было нулевое. Что же касается интеллекта, я никогда не мог понять, писал в 1946 году Карл Хаусхофер, почему сильный ум Рудольфа почти не сопротивляется умственному возбуждению недоучки. Это Хаусхофер говорит о Гитлере. Жена ГЭСа Эльза, человек любящий, но трезвый и критический, с грустью отмечала, как с годами съежилась и потускнела личность ее мужа, как прочно маска тени фюрера приросла к его прежде выразительной физиономии. Это оскудение личности ГЭСа имело вполне определенные последствия. ГЭС уходил не только от самого себя. Он отдалялся и от Гитлера, ударяясь в мистику и парамедицину. Именно это отдаление и вызвало к жизни версии о том, что заместитель фюрера со временем начал утрачивать свои позиции, что его полет в Англию на мирные переговоры был вызван стремлением вернуть прежнее положение. Легенда же о спонтанности его решения и нервном срыве – это плод той пропагандистской кампании, которую сам же ГЭС тщательно разработал на случай своего провала. Поразительно хорошо разработал, верят до сих пор. Но поразительнее всего другое. Прожив 93 года, из них 46 лет заключения, имея как никто время осмыслить все содеянное его партией фюрером, Рудольф ГЭС ни разу не выказал и тени раскаяния. «Я ни о чем не жалею». Так он закончил свое последнее слово в Нюрнберге. «Гуманизм — это слишком медленно. Нет, я ни о чем не жалею». А это из письма к сыну. Письма — отличный, убедительный документ. А то ведь в 80-е годы на Западе всерьез выдвигалось предложение дать Рудольфу ГЭСу Нобелевскую премию за, что бы вы думали, укрепление мира.
Портретная галерея Елены Сьяновой.
Итак, вы услышали как бы первый портрет из галереи Елены Сьяновой. Я напомню, что взят он из книги, которая выходит в октябре в издательстве «Время» и называется «Десятка из колоды Гитлера». И мы надеемся, что Елена Сьянова, то есть не надеемся, а уверены, продолжит с нами сотрудничество, и в каждой передаче вы будете слушать по одному портрету, написанному этой известной писательницей.
Не только, кстати, немецких вождей.
Но вообще договаривались мы с ней так.
Будем надеяться.
Будем надеяться. Ну что, мы на этом заканчиваем нашу первую программу под названием «После Версаля» из цикла программ, название которого «Цена победы». Это были Дмитрий Захаров
и Виталий Дымарский.
Да, и сразу же вам объявим тогда тему следующей программы. Мы хотим обсудить такую тему: «Россия и Германия. Дружба отверженных». То есть все, что происходило уже между двумя будущими соперниками вот в период в конце 20-х, начале 30-х годов.
Цена победы.